Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 29-ю по Пятидесятнице, мы, как всегда, прославляли светлое Христово воскресение. И приближается праздник светлого Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И сегодняшняя неделя – неделя пред Рождеством Христовым. Надо в эти последние дни нам собраться и принести долженствующее покаяние, чтобы встретить этот великий праздник светлого Христова Рождества достойно, как можно в лучшем состоянии, как можно более в чистом состоянии. А мешает нам этому живущий в наш грех, наше грехолюбие, наша несвобода, ибо мы связаны с страстями, пленницами грехов и подчиненностью демонам, которые имеют над нами власть по падении, по той или иной страсти. И чем больше мы удовлетворяем страсти своей, чем больше мы в ней пребываем, тем большую власть через эту страсть, через все наши страсти имеют над нами демоны. Они заботливо стараются не только насаждать какую-то страсть, а взращивать, укреплять и сохранять уже имеющиеся, насажденные в нас страсти. Они внимательно следят за нами, за каждым из нас, знают все наши слабые стороны, все наши немощи и искусно воюют против нас, воздействуя на эти греховные страсти, так или иначе, вводя нас в грех и этим лишая помощи Божией. То есть они прекрасно знают, что единственный способ для них получить какую-то выгоду и пользу в своем злом деле погубления нашей души, это лишить нас помощи Божией. Вот это очень важный момент, потому что все грешим мы, все согрешаем, но грех греху рознь, и отношение к греху разное. И один человек может согрешать, но при этом не лишаться помощи Божьей, покрова Божия. И правильно относиться к греху, тут же его выкорчевывать, очищать, оплакивать и избавляться. А другой человек согрешает и не заботится, как Давид говорил, попекусь о грехе моем. То есть не печется о грехе. Ты согрешил, да и все, и подумаешь. И не понимает такой несчастный человек, что этим согрешением и уклонением от достодолжного покаяния в этом согрешении, неважно, будь это помысел греховный, будь это слово греховное или деяние, то есть это как бы разные степени грехи, но покаяние требуется даже за самый малейший помысел, тем более за слово, тем более за деяние. И такой человек, который как бы оставляет в пренебрежении свои согрешения, не понимает, что он попадает под власть демонов по этому виду греха, по этому виду страсти, которая его к этому греху подвигнула. И он в этот момент лишается помощи Божией. А об этом-то и заботятся демоны. И им главное не просто втянуть в грех нас, потому что через грех путь лежит наш к Богу, к спасению. Потому что если мы осознаем грех, если мы в нем раскаиваемся, если мы его оплакиваем, то мы приобретаем очень много. Мы приобретаем и смирение, и милость Божию, и очищение, и опытность в нашем подвижничестве, и опытность в битве с грехом, со страстями и с демонами. Поэтому такое наше отношение бесам неприемлемо, и их не радует тогда, когда мы так согрешаем, и после этого так восстаем, что укрепляемся, совершенствуемся. Они добиваются того, чтобы ввести нас в грех такой и таким образом, чтобы лишить помощи Божией. А без Божьей помощи мы уже ничего не приобретаем, а только теряем, теряем и теряем с каждым днем, с каждым часом. Находясь в таком согрешении, мы только несем урон. И только необыкновенное, чудесное, непостижимое милость Божия хранит нас, чтобы сразу нас не добили физически и не отправили в ад. Только милостью Божией, опять-таки в надежде, что мы обратимся к подлинному и истинному покаянию. Поэтому вся наша жизнь превращается, с одной стороны, в подвязание. Подвиг здесь не нечто такое героическое, славное, а вынужденное действие, вынуждены подвигать себя. То есть правильно понимать подвиг – это подвигать, заставлять себя противиться греху, противиться страсти. Поэтому подвижничество – это не есть нечто героическое, а это есть вынужденное действие. Если бы человек вернулся в первобытное состояние по созданию, или еще в большее, прошу, во Христе состояние благодатью, ему не нужно было никаких подвигов. Подвижничество, подвязаться, заставлять себя чего-то делать. Он бы с радостью все это делал бы, находясь в благодати, в примирении с Богом, живя в Боге и допуская Богу жить в себе. Такому человеку ничего не нужно уже делать. Ни подвязаться, ни понуждать себя к чему-то. Но мы далеки от этого состояния, и поэтому для нас наша повседневная жизнь является поприщем, с одной стороны, подвязания, то есть заставления себя делать то, что неприятно делать. Молиться, поститься, бдение устраивать, ходить в храм за церковными таинствами обращаться и все прочее, что для спасения мы делаем. Все это нашему пасечеству противно, нежелательно, мучительно иногда, настолько нас это все мучает, потому что чем больше человек внутри имеет как бы греховного запаса, тем больше мучит его любое благодатное действие. И он должен претерпевать это мучение, вот как больной терпит, выжигание какой-то болезни, когда врач ему выжигает очень мучительным способом, но выжигает. Поэтому чем больше человек имеет как бы греховный запас, тем больше он и мучается в подвиге покаяния, страдает от бесов, от своих страстей, от своих немощей, он все время пребывает, но желая подвязаться, опираясь на веру несомненную, он устаивает в этой битве и продолжает ее вести за свое очищение и вместе за свое спасение. Поэтому, если демоны обращают такое внимание на эту сторону вот этой битвы нашей, чтобы вывести нас из покрова Божия, лишить нас помощи Божией, то мы должны со своей стороны все внимание обращать на то, чтобы не лишиться покрова Божия, не лишиться помощи Божией. Это очень важно, следить за вот этой важнейшей вещью, чтобы не лишиться помощи Божией. Ибо не согрешать мы не можем. Кто говорит, что не согрешает, тот ложь говорит, пишет Иоанн Богослов. То есть мы не можем не согрешать, находясь в состоянии падения, в болезни, в таком каком-то связанном полусмертном состоянии, мы не можем не грешать. Наши немощи невероятные. И чтобы прожить день, не согрешить, у нас не получается. Мы не можем не принять греховный помысел, или что-то греховное не сказать, кого-то не осудить, не раздражиться. Мы не говорим там о каких-то тяжелых, тяжких грехах, которые требуют уже эпитимии, и отлучения, и так далее. Уже об этом не говорим, о таких грехах. Мы говорим о таких текущих, повседневных грехах, которые мы постоянно согрешаем. Вот. И горе нам, если мы не обращаем внимания, не замечаем. Почему? Потому что сильный грех, тяжкий грех, он как бы известен, вот о нем известно, что он тяжелый, что он смертный, что это, и это может человека заставить серьезно отнестись. А вот как бы малые грехи, которые как бы не так явно заметны, которые как бы отдельно каждый по себе не является смертным, но в совокупности они убивают душу, но это незаметно нам, они очень опасны. Поэтому не случайно первым воздушным мытарством является мытарство грехов языка. Потому что трудно сказать, что грехом языка только один грех есть к смерти, сразу убивающий душу. Это грех хулы на Духа Святаго. Это страшнейший грех, который не прощается ни в сем веке, ни в будущем, поэтому он стоит особым образом, и Господь его обозначил своим образом, что нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. То есть настолько страшный грех. Это грех, который свидетельствует о состоянии души согрешающего человека, что оно таково, что он стал равен необратимым к добру и к покаянию демонам. И выражает он это состояние через язык, через речь. Хулой. И эта хула только свидетельствует о том, что он уже необратимый демон по своей душе. А, хотя по природе он человек. Поэтому это единственный случай. Все остальные грехи языка у нас как бы мало заметны, мы можем даже значения им не придавать. Потому что они сразу не убивают душу. Но тем не менее, они могут лишить нас помощи Божией. Сказать осудительное слово, значит, самому попасть в равный мир под осуждение Божие. И сравните, что такое наш суд над человеком. Ну, сказали ему что-то, свое отношение. Сказали, он, этот человек такой, сякой, этакий. Вынесли суждение, суд свой. И этому человеку не помогли, себе навредили, согрешивши осуждением. Но при этом мы поставили себя равнозначный суд. То есть какой меру мы осудили человека, такой меры осудит Бог нас уже за наши грехи. Но понятно, что мы человека осудили вот по-человечески, а Бог будет судить в свою меру. Поэтому мы в проигрыше огромном. Потому что он нас уже будет судить вот так же жестко, как мы, то мы не устоим, потому что... Поэтому и заповедь Господня очень милостиво нам преподнесена. Не судите, да не судимы будете. Заповедь — совет. Не суждайте, и не осудят вас. Заповедь — совет, что Господь помогает нам. Что если вы хотите избежать строгого суда над собой, моего, Божьего суда, то избегайте такого строгого суда о немощах окружающих вас людей, с которыми соприкасаетесь. Не потому, что нельзя вообще судить о людях. Нет такой заповеди, вообще никогда ни о чем не судите. Но суд праведный судите. А потому что мы, находясь в состоянии борьбы, повреждения, вот еще Господь еще у нас падение, не можем здраво судить. Не можем право судить. И поэтому, осознавая, что я не могу выносить правый суд, даже о самом там, каком-то грешном ближнем человеке, не, тем более о духовном человеке, что полностью невозможно, это просто никто не может судить о духовном человеке, если сам не находится в Духе Святом. Поэтому избегаю я этого суда и осуждения не потому, что оно в принципе не разрешено и невозможно, а потому, что я заведомо проиграю. Вынеся свой превратный суд, я получу в полную меру праведный суд Божий. Если же я буду милостью относиться к людям, то есть не судить, не осуждать их, то я приобретаю то, что и Господь меня за мои бесчисленные огромные грехи не судит так строго, так взыскательно, как мог бы судить, если бы я также относился к ближнему. Поэтому здесь как бы мы, от нас зависит. Заповедь дана, это о неосуждении, но она дана нам, чтобы мы сами выбирали, что мы хотим себе, благо или нет. И так каждый из нас решает. И это нарушение этой заповеди и выбор как бы плачевный для себя, горький такой, что мы отдаем себя в полной мере на подправенный суд Божий, хотя осуждая всех вокруг, мы тут же отдаем себя в полную, такой, в полную меру суду Божию. И, конечно же, последствия будут самые пагубные, ибо только безгрешный человек, праведный святой, может судить и не бояться суда Божия над собой. Если же кто-то боится, имеет грехи, имеет неврачеванные раны греховные, то как он может вообще кого-то судить, потому что тут же получит возмездие и лишится помощи Божией. Так вот, этот грех осуждения выражается через речь. Языком. То есть мы же выражаем это через речь. Да, в помыслах и языком. Поэтому не зря так апостол Иаков в послании своем заботился о языке, что это малый член, но управляет всем кораблем. Вот как, представьте себе корабль, а у него есть руль и киль, связанный с рулем, то есть которым он управляет налево, направо, вперед, зад. И вот этот киль, он маленький по сравнению с кораблем. Это малая часть корабля. Но вот этот мощный, огромный корабль подчиняется этому кораблю. То есть куда он его направит, туда и плывет корабль. Так и наш язык. Малый член, но воспаляется, как писал апостол, от гиены огненной. И может очень много вреда и погибельного наследия нам наделать. Поэтому такая забота стоит о обуздании своего языка. И апостол справедливо говорит, что кто обуздает свой язык, тот обуздает и все прочее, и все жительство. А если он язык не обуздает, то никак он не может иметь спасительного, покаянного жительства. Потому что все, что бы он ни делал остальное, без обуздания языка будет тщетным. Грехи языка будут каждодневно накапливаться. И главное, что они будут лишать нас помощи Божией. Поэтому Господь наш Иисус Христос предупредил нас заповедью Своею, что от слов своих человек оправдается и от слов своих человек осудится. Есть такая заповедь. Также Он сказал нам, что о всяком слове дадут отчет люди на Его суде. То есть судиться мы будем и по словам своим. Поэтому мы должны так употреблять разумно и мерно и богоугодно свою речь, свои слова, чтобы это было нам в оправдание, а не в осуждение. Наше слово должно быть благостным, добрым, приветливым, мудрым, утешительным, взыскующим, иногда строгим, наказательным к тому, кому это полезно, но без примеси страсти, а действительно вразумляя, обличая брата, чтобы он не погиб, заботясь о его спасении, а не просто осудить, насмеяться, надругаться и так далее. Поэтому одно и то же как бы слово, как вот качество, речь наша, может служить нам либо в превращении добродетели, либо в превращении греха. И это зависит от обуздания языка, а обуздание языка зависит от внимания, от внимательнейшей жизни, а это зависит от нашего подвязания в покаянии и внимательной Иисусовой молитве. То есть, если мы подвязаемся вот о Иисусовой молитве со вниманием, призывать имя Божие с вниманием, то у нас вырабатывается внимательное отношение ко всему, к нашей жизни и ко всем ее проявлениям. И первостепенный контроль мы устанавливаем над помыслами и над языком, который эти помыслы как бы осуществляет, оживляет. Пришел помысл кого-то судить, а язык взял и тут же осудил. И как бы с одного греха мы приходим в более тяжкий грех. Потому что грех в помысле требует равномерного покаяния, равнозначного покаяния. То есть, если мы приняли помысл и по нашей мере согрешили, допустив его до сочетания с ним, со сложения и пленения, то есть, и уже значит, страсть наша от этого значит, со сложения увеличилась, мы согрешили конкретным образом и нуждаемся в равномерной, равнозначном покаянии за этот помысел. Если нет удовлетворения за это согрешение, то будет удовлетворение в вечности в мучениях. То есть, как бы, мы должны понимать, что наши грехи требуют либо здесь, на земной жизни, равномерного покаяния, либо в вечной жизни равномерного наказания. Но оно будет вечным. То есть мера будет за этот грех наказание такая, конкретная, но она будет растянута в вечности. Поэтому любой благоразумный человек выберет, конечно же, покаяние, временное покаяние, очищение, чем вечное мучение за конкретный вид греха. И установив внимание над речью, над словом нашим, над языком нашим, мы и будем только тогда правильно подвязаться об обуздании языка. Потому что не внимая, что мы говорим, почему мы говорим, что он подвигает нас это сказать, мы никогда не обуздаем язык. А обуздавший язык человек, который до этого должен обуздать помыслы, ибо не обуздал помыслы, человек никогда не обуздает язык. Проделав брань с помыслами, научившись защищаться, отгонять их, и взяв контроль над языком, человек будет видеть, что его подвигает сказать то или другое. Страсть или действительно необходимость, или ангел разумляет, или от Бога пришло разумление. И если человек внимает себе, ведет внимательную жизнь, он обязательно будет это различать внутри себя. И поэтому, если, выйдя к людям на общение, он тут же понимает, что это уже искушение, что Бог его сейчас будет искушать, вот как он будет себя вести. Действительно он внимает своему спасению, действительно он внимательно относится ко всему, в том числе к обузданию языка, или он живет поверхностно, не понимая вообще ничего, а только обрядоверием и желает отделаться от Бога каким-то исполнением каких-то там необходимых действий. Мы уже знаем, что никакими внешними действиями, деяниями самими по себе угодить Богу невозможно и приобрести спасение невозможно. Мы должны заняться своей внутренней жизнью, исцелением внутреннего человека, переделом ее покаянием реально. И для этого нам отведена земная жизнь. Поэтому человек внимательный будет видеть, что и вот вышло раздражение против ближнего, какое-то недовольство им, и хочется ему сейчас сказать какую-то колкость, или резкость, или какое-то грубое слово, то, увидев это действие и осознав, что движет то страсть, или месть, или зависть, или осуждение – И из этой страсти язык просится что-то сказать, человек, внимающий свет, тут же обуздывает свой язык, укращает, ничего не говорит в ответ в этот момент, а молится и просит: «Господи, не дай согрешить, не дай согрешить, удержи», и уклоняется от согрешения, побеждая вот это желание согрешить языком. Если такого внимания у человека нет, то у него постоянный открытый двор внутри. И через язык он грешит, через язык он теряет постоянно помощь Божию, лишается его благодати и его покрова и допускает демонов. Поэтому по смерти такой человек, христианин, выйдет душой из тела, пойдет на воздушное мытарство, на первом же мытарстве языка он будет не только истязан, испытан, и все грехи его языка будут ему преподнесены, и он не увидит в ответ равнозначного покаяния. И будет с первого же мытарства низведен в ад до страшного суда Христова, где окончательно решится участь этой души и этого человека. И известно по откровению святых нашего времени, которым я имел счастье общаться, блаженных среди роди Машки Екатерины, блаженного Ленечки Алексея Сухумского, они мне прямо говорили, что сейчас воздушное мытарство христиане практически не проходят. И там бесы сдирают с каждой души последнюю шкуру. Это образное выражение. То есть надо понимать, что не в буквальном смысле, а образ души, не шкуры. Но то есть так мучительно и так подробно истязают за каждый помысл, за нераскаянный, за каждое слово нераскаянное, что просто пройти душе, которая не успела очиститься покаянием, практически невозможно. Поэтому подавляющее большинство христиан на первом же мытарстве уходят в ад, не дожидаясь своего следующего мытарства. Хотя они грешны и последующими грехами, которые на вышестоящих мытарствах. Но уже до них просто даже не доходит дело. Настолько распространен грех языка, и настолько к нему небреженственных христиан, а это мало, подумаешь, сказал там что-то, на что это такое, я же не убил никого, не украл ничего, там, не ограбил там, банк, не соблудил с кем-то, там, не прелюбодействовал там, и так далее, так далее. То есть разве подумаешь, там сказал что-то? И вот это и обманывает нас, и бесы знают это прекрасно, и воюют, вводя нас в грех языка, именно потому, что мы не боимся этого греха. А грешим напропалую, считая, что это незначительно. Подумаешь, так сказал, не так сказал. А наша речь должна быть очень ограниченной. Говорить только благое, только о Господе. Она должна быть солью приправлена, то есть благодатью. Наша речь должна быть благодатной. Бог наш есть Бог Слова. И поэтому мы должны очень ценить наше слово, ибо мы подобны Богу. Мы созданы по образу и подобию Божию, а Бог есть слово, разумное, мудрое, вечное, непостижимое. И мы словесные твари, творения Божие. Да? Поэтому наша словесность должна быть очень чистой, благостной, и угождать Богу, понимая, что за всякое праздное слово мы дадим ответ, тем более за всякое греховное слово дадим ответ Богу. Потому что, согрешая грехом слова, мы как бы постоянно унижаем нашего Владыку, Господа и Спасителя Иисуса Христа, Бога Слова. Мы как бы постоянно бьем против Слова Божия, Сына Божия Иисуса Христа, согрешая словом, как бы говоря, а слово это мало что значит. Как только мы так про себя думаем или действуем так, что так выходит по этой мысли, мы все время оскорбляем Христа, говоря, а что там слово значит. То есть, что Бог слово для нас ничего не значит. Поэтому такая удивительная связь между грехом языка, грехом словом и Богом словом. Согрешая словом, мы тут же согрешаем против Христа, умоляя для нас. Его умолить самого Христа невозможно. Он недоступен и находится в вечной славе своей. Но согрешая против слова, мы как бы умоляем для себя. То есть наше восприятие вот, искажается, уменьшается, и мы уже не можем в той мере, как раньше получали благодать, получать ее после этого согрешения. Поэтому мы не только лишаемся помощи и покрова Божия, но мы лишаемся благодати и начинаем падать дальше и дальше. Поэтому самым внимательным образом отнеситесь к этой проблеме обуздания своего языка. Ибо все живущие в нас страсти обязательно так или иначе обнаруживают свое в нас присутствие, свое в нас воздействие через нашу речь, через наше слово, через наш язык. Любая страсть, она обозначается через язык. И если мы будем контролировать свой язык, то мы будем видеть и подавляющее большинство страстей у нас живущих или на нас влияющих, к которым мы имеем отношение. Ибо через язык будет видно, что эта страсть заставила сказать это, а эта страсть заставила сказать это слово, а та страсть заставила сказать это слово. Конечно же, не все грехи и все страсти могут быть контролируемы через слово, потому что через помыслы больше контролируется. Но это неотъемлемое делание. Контроль над помыслами, внимание к уму, и контроль над языком, внимание к нашему слову, они должны быть взаимосвязаны. Поэтому, отторгая грех в помысле, мы тем более должны отторгать его и избегать в слове. Ибо согрешение словом более тяжкое, чем согрешение помыслом, об одном и том же. То есть подумал что-то греховное, это уже есть грех и нуждается в покаянии. Но если по этой мысли еще и высказал ее, то как бы этот грех усугубляется. Потому что мы его как бы из помысла превращаем уже в некую реальность, форму, придаем ему, выпуская его наружу. И в этом смысле есть народная пословица, которая говорит слово вот, «воробей вылетишь, не понимаешь». То есть говорит о том, что как опасно грешить словом, потому что уже сказал все, потом можно, конечно, и каяться, и все, но уже грех совершен. Причем очень быстро, очень легко, потому что словом мы согрешаем очень быстро и очень легко, ибо чтобы совершить делом, то требуются там какие-то целые последования, то есть надо пойти куда-то, что-то собраться, что-то сделать, иметь обстоятельства благоприятные и так далее, и так далее. Вот. А совершить слово можно сразу, мгновенно, находясь здесь, тут же сказать грубое, гнилое, греховное слово, то или другое, и таким путем согрешивший лишится помощи Божией. И вообще наше подвязание на спасении приводит нас к необходимости вести внимательную жизнь и внимать ко всему, что с нами происходит. Но эта внимательная жизнь невозможна без как бы правильного делания покаянного, которое заключается внимательной, умной молитвы с целью покаяния и подвязания себя к сокрушению, к плачу и ко всем вспомоществующим средствам, которые содействуют нашему покаянию, которые помогают ему принести плод вот, и быть действенным для нас. И исполнение заповедей, и отдельные добродетели, подвиги – это только лишь вспомоществующее для нас средство, чтобы принести, исполнить главную заповедь – покайтесь, то есть изменитесь изменением, ибо приблизился Царство Божие, и если вы хотите в Него войти, то вы должны измениться и быть соответствующими этому Царствию по вашему умонастроению, по вашему качеству, ибо ничто нечистое не может войти. И как может войти в Царство Божие человек, который не обуздал свой язык? Если он не обуздал язык, значит, он и не обуздал помыслы. Как он может войти? Значит, он и там будет греховную заразу распространять, если бы, допустим, его допустили. И поэтому он будет там говорить такие же слова, движимые страстью. Оскорблять окружающих, унижать их, там, и всякие говорить грубые, неприятные слова. А в Царстве Божьем это невыносимо, это не может этого быть. И поэтому, как бы не меняясь в этом отношении, мы, помимо всех земных наших потерь, несем главную потерю. Мы лишаемся доступа по смерти в вечное Царство Христа Бога нашего. Потому что туда приемлются лишь здравые души, души, которые смирились пред Богом настолько, что они же не будут ничего не богоугодного делать, а будут с великим благовением, трепетом, страхе Божьим делать то, что Бог им повелит. Они не могут своим языком, своим словом внести какое-то малейшее осквернение в Царствие Божие. Ибо они победили все страсти, очистились и обуздали свой язык. Мы же еще не обуздали язык, и еще не подвязались должным образом, не внимаем этому важному предмету нашего покаяния, нашего подвязания. Поэтому, оставаясь в таком положении, мы делаемся неспособными войти в Царство Божие и общаться со святыми небожителями. У них, у святых небожителей, своя святая речь. И мы должны здесь, на земле, в отношении языка нашего и слова, заботиться о стяжании этой святой, духовной, внимательной, взвешенной речи. Когда человек говорит какое-то слово, он износит из себя определенную силу этого слова, энергию и то качество, которое стоит. Если слово доброе, благое, богоугодное, то оно несет, соответственно, такую благую энергию, именуемую благодатью. Оно благодатное, при правильной соли благодатное слово. Оно оказывает на слушающих благое воздействие. И уже от качества слушающих, от их отношения зависит, останется это благое воздействие в душе или не останется. Но на самом изначальном слове человеке это как бы не проявляется, примут его слово или не примут, ибо он сказал благое, полезное, богоугодное слово и получил приобретение. Конечно, благо, если кто-то послушает и последует этому слову, потому что тогда и изначальное слово получает как бы прирост благодати. Слово его не прошло бесплодно, а хоть в ком-то принесло плод во спасение. Итак, Господь наш Иисус Христос, служа в земном своем пребывании делу спасения, очень много полезного оставил нам через слово, через речь. Словом он исцелял болящих, словом воскрешал мертвых, своим словом обращал грешных к покаянию. И много другого полезного, спасительного Он нам оставил через Свое Слово, включая Священное Писание и Свои заповеди. Все они были высказаны им Своим Словом. И поэтому мы получили огромное наследие, огромное богатство спасительное через Слово нашего Бога и Спасителя Христа, который и есть Бог Слова. И если мы внимательно отнесемся к этому наследию и будем мудро употреблять его в своей жизни, то будем как бы прирастать в деле нашего спасения. А это является главной, единственной целью нашей жизни – это обратиться к Богу и спастись, примириться с Ним и жить с Ним в вечности. Для этого нужно себя подготовить. А подготовка идет только в покаянии. Или процесс подготовки именуется покаянием, то есть в котором мы различными средствами воздействуем на свою душу так, чтобы она ожила, чтобы она очищалась, чтобы она исцелялась. И поскольку она больна грехом. И вот это подвязание как бы приводит нас к таким для нас вечно спасительным плодам. А если мы не брежем о нашем подвижничестве покаянном и полагаемся в своем обольщении, что как-то все само собой случится, главное, вот я там что-то делаю, читаю Евангелие, хожу в храм, возношу необходимое количество молитв, и вроде это само по себе меня уже допускает Царство Божие. Нет, не обольщайтесь. Никакими внешними действиями войти в Царство Божие нельзя, если не будут они оказывать реальное изменение на нашу душу, на наш ум, на наше сердце, на нашу волю. То есть мы должны все наше естество по этим вот многочастное уврачевать. Мы должны уврачевать свой ум, мы должны уврачевать свою душу, мы должны уврачевать свое сердце, свою волю. И все это очистить, уврачевать и поставить на служение Богу. И это наша задача земной жизни разрешается повседневно. Каждый день мы ведем борьбу за изменения. И если мы внимаем, ведем внимательно жизнь, то мы будем видеть, как мало помалу вот, в какой-то нас мучащей проблеме, в какой-то мучащей страсти происходит изменение в лучшую сторону. Мы, противясь страсти, получаем ее умаление. Такой духовный закон. Удовлетворяя страсти, мы получаем ее приращение, ее господство, тиранию. Если долго страсть насаждать, то она превращается в тираническую такую страсть, которая будет уже просто, нас не спрашивая, мучить нас и заставлять делать то, что она хочет, а не то, что нам полезно и спасительно. А хочет нас всегда противоположного, то есть погибельного, злого, Бога неугодного, отвратительного, и подвязает нас как бы делать это, хотим мы уже или не хотим. То есть страсть уже не спрашивает, желаешь ты сейчас или не желаешь. Она диктует, и человек, как раб послушный, идет помимо своего уже разумения и выполняет. Это самое жуткое состояние, когда человек не управляем вообще никаким образом, а страсть его только и руководит. Тогда демоны дергают за эти ниточки страшные, и человек постоянно согрешает, оставаясь в полном мраке, без помощи Божией, без благодати, без надежды. Это жуткое состояние, которое не дай Бог кому-то испытать. Мы же должны не доводить свою душу до состояния, а постоянно, как бы отслеживая эти важные ключевые моменты, то есть ум, речь, и вообще все наше состояние, как бы нашего жительства, то, чтобы постоянно противиться греховному приражению, греховной страсти, которая будет восставать то ли в уме, то ли в душе, то ли в другой части нашего, то есть воли, чтобы нас вести в грех и как бы укрепить господство по этому виду страсти. Мы должны противиться всячески такому бесовскому наваждению и помнить, что наша брань происходит как бы в двух основных направлениях. Против нашего падшего естества боремся, то есть против страстности, вот за бесстрастие. То есть не дать греху через эту страсть войти в нас и сотворить его, укрепиться. Это первая задача. И вторая – против стоящими за страстями демонами. И ведется она в таком же порядке. Сначала против страстности своей, и затем, или параллельно, с бесами, которые как бы стараются нас оставить в этой страсти, все делают, чтобы помочь нам остаться в этой страсти. Мы же должны противиться каждому страстному движению и затем противиться демонам, стоящим за этим. И брань наша, как пишет апостол, к духам злобы поднебесной. Но на эту брань нужно еще выйти. То есть не каждый человек, который уверовал, восхотел покаяние, приступил к нему, уже может и вступить в брань с духами злобы поднебесными. Он сначала должен на своем уровне детском обеспечить то, что с него требует Господь наш Христос, и то, что Господь советует. То есть заняться своим личным покаянием, в этот момент ни о ком не думать, никого не судить, никого не осуждать, вот таким решительным отторжением. Потому что если человек такое решительное отторжение не сделает, что все, никогда никого не сужу, пока я сам под судом нахожусь. Пока сейчас я принадлежу власти бесов и аду, то есть если умру, пойду в ад, то что мне заниматься вразумлением и спасением других людей? Бог меня на это не поставил. У меня нет на этого ни разума, ни сил, и я должен последние свои силы тратить на бесплодное какое-то там обличение или осуждение кого-то, хотя я могу эти же силы потратить на свое собственное спасение, покаяние, на очищение. Поэтому я слушаюсь Господа и мудро отвергаю любую попытку демона ввести меня в осуждение, и в согрешение такое, а занимаюсь только своей душою, только своим очищением, только сопротивлением мучащих меня именно греховных страстей, умоляя их во мне воздействие, чтобы освободить место для благодати Божией, ибо не может душе одновременно пребывать и свет, и мрак, и благодать Божия, Христос и Велиар. То есть сатана. То есть или-или. Поэтому, если мы хотим быть жилищем света, то должны впустить в себя Бога света, Бога Слова, Иисуса Христа и Духа Святаго сяжать, чтобы быть действительно Божьими. Не по именованию лишь, а по своему качеству. И после этого стяжания Духа Святаго в покаянии, когда открываются глаза здраво на все окружение, на самого себя прежде всего, затем на состояние мира, окружающих людей, то тогда человек, и если бы носит какой-то суд о ближних, то только осторожный и только вот как бы в разрезе спасения своего. То есть человек просчитает внутри себя, что это ему принесет, это высказанное слово, будет ли ему польза, будет ли польза тому человеку, которому он сказал, и какой будет вред. И все взвесил, если видит, что вред преобладает, он воздержится от этого слова, сказав, что «Господи, это не мое дело, я не могу, мне надо себя сначала управить. Вот когда я сам спасусь, тогда уже поговорим и о помощи другим людям». Итак, подводя итог, я еще раз напоминаю вам, что мы в эту жизнь вошли с одной целью. провести брань за свое спасение. Через эту брань, через подвиг покаяния очиститься, исцелить душу свою, примириться с Богом и вернуться к Нему. Тогда мы входим в Его вечное царство по нашей смерти и затем по воскресению навсегда уже в полном человеческом естестве будем там пребывать в тех обителях, которые Бог уготовил любящих Его. И это главнейшая наша задача в этой жизни, никакого другого смысла нет в ней. А в нашем делании мы должны помнить, что цель наша окончательная – это получить освобождение от бесовского плена, от рабства страстей, противиться греху и страстям и бесам, которые желают нашей погибели и созидают нашу погибель. Противиться мы должны всячески теми средствами, которые Господь нам оставил, и которые Церковь Святая нам постоянно преподносит, укрепляя нас в этой битве. Но как бы результат этой битвы зависит уже только от нас самих, ибо эта битва за наше спасение происходит внутри нас, и никому из посторонних глаз она невидима. Об этом знает только Господь, видит все, знает, понимает, и ангелы, которые Господь представляет нам для укрепления в этой битве. Остальные люди ничего, что происходит, не видят. И если сами нет опыта этого, не имеют такой битвы, то они вообще не могут даже понять, что с этим человеком происходит. А если человек не будет подвязаться вот о таком внутреннем очищении, пребывании внутри себя, то он как бы не выполняет свою жизненную задачу и тратит отведенное ему для этой задачи время впустую, зря, сокращает его для самого себя. И поэтому даже если в какой-то момент он осознает погибель своего положения и как блудный сын вернется к отцу в покаянии, считая себя недостойным, то уже останется ему значительно меньшее время для выполнения все той же задачи. То есть, если человек родился и сразу приступил к исполнению этой задачи, то у него впереди как бы вся жизнь. И если он, там, скажем, половину или какую-то часть жизни промотал и не выполнял как бы свое главное дело, не занимался своим спасением, то понятно, что это все время он упустил, потерял, утратил. И ему остается только то время, с момента обращения до момента смерти его, который он не знает. Но оно уже намного меньше. Поэтому, чтобы преуспеть в этом времени, он должен и компенсировать ту потерю, он должен как бы удвоить, утроить, учетверить свое подвижничество, свою ревность, чтобы, проиграв во времени, выиграть как бы вот в таком благочестивом, мудром напоре. Но понятно, что если человек ревностно может подвязаться и как бы напирать в борьбе с грехом, то существует много опасностей, ибо он неопытен, и человек может быть обращен бесами, пасть в прелесть, и вместо исцеления получить сугубое повреждение, а то и погибель. Поэтому как бы лучше не тратить время попусту. Дни лукавы в Писании. И надо каждый день проводить, помня, для чего мы живем, и что в этот день мы должны тоже противиться своему греху, своему падению, своим страстям и окружающих нас бесов, которые поддерживают все это в нас, противиться и молитвой закрываться покаянием, защищаться сокрушением, смирением, ибо смиренный, сокрушенный сердцем человек не подвластен демонам и уже хотя бы прекращается на него ежедневное такое воздействие демоническое. Если же такой защиты нету, то, увы, каждый грех несет в себе впечатление для нашей души. Он отравляет душу соразмерно своему греховному как бы, началу. И по этому виду греха она оскверняется, она усугубляет свою болезнь. И нужно врачевание затем уже обильное преподавать, тратить на это время, силы, терпеть скорби существующие, чтобы опять вернуть свою душу в богоугодное состояние, в котором она была до как бы согрешения этим каким-то грехом. Поэтому самым серьезным образом отнеситесь к делу своего спасения, которое через внимательную жизнь становится нами управляемым. Как бы через внимание эта духовная жизнь становится доступной, и мы можем что-то менять, как-то на себя воздействовать и противиться тем, кто желает нам и делает нам погибель. Если этого нету, то горе нам, ибо мы живем как бы без разума, и с нами делают демоны, страсти, все, что хотят. А мы даже не видим это, не понимаем, не сознаем и не чувствуем этой погибельности. И поэтому напропалую своим языком как бы вымощаем дорогу в гиену огненную, от которой он и воспаляет свой апостол. Возвращаемся опять к языку и говорим: обуздайте свой язык, чтобы обуздать все свое жительство. Обуздайте свои помыслы, чтобы обуздать язык. Поэтому никакого другого средства нету для спасения, кроме покаянного призывания имени всемогущего, имени нашего Спасителя, Господа Бога Иисуса Христа. Уповаем на это имя, призываем его с целью покаяния и приводим душу в правильное настроение, покаянное, сокрушение, в плач, и этим израбатываем свое спасение. И да будет это с каждым из нас молитвами всех святых угодников Божьих, достигших спасения, достигших святости и совершенства. Аминь.